Наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было стороны, можно было взять эти 30 тысяч войска и галеры. Тогда Бестужев подал свое слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнение Ее Императорского Величества поневоле утруждать принужден. «Вице-канцлер и тайные советники не приметили, — говорит Бестужев, — что в проекте ясно сказано. Если войску понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содержании его должно быть дальнейшее соглашение. Прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен. Но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир заключен был по прошествии одного или двух дней по размене конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров о конвенции, однако 100 тысяч фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения королю прусскому войска от границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет не согласно с интересами вашего императорского величества. Чтоб не вносить в конвенцию о содержании войск в Курляндии, это было мое мнение. Но если принимать в уважение горькие жалобы курлянцев, то русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя будет. Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал. Что же касается до совета выговорить, что в случае нападения на империю эти 30 тысяч войска могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что Ваше Величество соглашаетесь содержать на границах от 80 тысяч до 90 тысяч войска во все продолжение войны. А теперь английский двор за 30 тысяч войска предлагает почти такую же сумму, какую согласились взять за 90 тысяч. Разве вице-канцлер и тайные советники, предварительно уверенные в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы Ваше Величество со Швецией, Турцией или Персией в войне были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника, иметь на лифлянских границах до 30 тысяч войска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хотя первое нападение выдержать. 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтоб в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация. 24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промеморию, в которой предлагалось отдать 30-тысячный корпус русской пехоты на жалование морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах, с тем, чтобы прежняя конвенция 12 июня оставалась ненарушимой, то есть, чтобы 30 тысяч войска находились по-прежнему на лифлянских границах. Затем 12 сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцем, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это, но с условием, чтобы отправленный корпус всегда действовал нераздельно. И если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства, именно выплачивает в год по 30 тысяч фунтов, всегда за 4 месяца вперед наличными деньгами. Кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размене ратификации в Риге наличными деньгами 150 тысяч голландских ефимков для содержания войска во время прохода его через Польшу, а когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание. Будут доставлять припасы на Туру и на пищу людям и лошадям. Именно каждому солдату ежедневно по 2 фунта хлеба, по 1 фунту мяса или в постный день рыбы, по 1¼ фунта круп, на каждый месяц по 2 фунта соли, а на каждую лошадь в день по 6,2 фунта овса или по 16,2 фунта сена. Кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно. Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря в военной коллегии дан был секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам 30-тысячный корпус для действия на Рейне, Мозеле или в Нидерландах. Этот корпус должен составиться из полков, находящихся в Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцейхмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтобы по вступлению в поход означенного корпуса на лифлянских границах и в Курляндии наших войск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевести столько же из находящихся при Санкт-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а Выборге дополнить новоучрежденными батальонами. Находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифлянским границам 3000 донских казаков, да и слободских и малороссийских по 1000 самых исправных. Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россией, видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гинтфорту. «Я должен начать с поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости. Вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращение весов войны или мира в нашу пользу». Легко понять, как вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями к России. В феврале посол Марии Терезии барон Бретлок подал грамоту, в которой его императрица писала к своей многолюбезной приятельнице и сестре, что хочет распространить драгоценную дружбу Елисаветы и на свое потомство. А так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницей имеющего родиться ребенка. Родился эрцгерцог и назван Петром. Петр Леопольд Иосиф. У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксонией. А Саксония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Михаил Петрович Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайнейшей конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается 30-тысячный корпус русского войска. Этот корпус в январе будущего года вступит в поход через Литву и Польшу. О пропуске его морские державы будут просить позволения. И в свою очередь императрица надеется, что так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы и для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войск не только не будет противен, но еще будет содействовать успеху требований морских держав у Речи Посполитой, несмотря на домогательство французского двора о непропуске их. Императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль отвечал, что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит, и сколько пристойно и возможно, чтобы не подать полякам на себя подозрения. Бестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все способы для воспрепятствия пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с той же целью. На просьбу английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей Речи Посполитой он ничего сделать не может. чтобы получить согласие Речи Посполитой, надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер Коронный с жаром отвечал Бестужеву, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось и во время прохода из-под Хотина. Бестужев возражал, что во время хотинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но и зато жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение. Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги, и будет за ними строгий надзор, чтобы не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине Бестужеву Брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат, да и перестанут. Опасно одно, чтобы не устроили конфедерации по французским и прусским наущениям. В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеснениях православных католиками и униатами. Дело чрезвычайно трудное, как видно из донесения русского резидента в Варшаве Голембовского. На последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить им. Бестужев и Голембовский думали, что они сделали все для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе недовольны комиссией и вовсе не готовы явиться на нее. Голембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который будто бы выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии, а слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушение и не хотят быть послушны указам киевского митрополита. Таким образом, писал Голембовский, можно понять, какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали Ваше Величество, и о которых королю и министрам так много внушено. Однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствует ясно, что с нашей стороны все сделано. Теперь они сами должны приняться за дело. Я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию со своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными. Мало того, не явившихся как непослушных подданных приговорят к какому-нибудь штрафу. Тогда уже мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь им. Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа Могилевского. «Вы меня спрашиваете, — пишет епископ, — приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидам и озлоблениям, также имели ли мы с архимандритом Слуцким и другими начальными людьми монастырей и братств совет и соглашение насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномочены на комиссии в состоянии ли ввести порученные им дела. На это как прежде отвечал, так и теперь отвечаю. Первое. Что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека, потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают. А католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения церкви, как я уже несколько раз пробовал. У нас даже нет человека, который бы мог искусно написать позыв к суду и полномочия. Второе. Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев, в имениях которых находятся их церкви. В позывах надобно точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то попа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что жбан, то пан. Шляхтич на загороде равен воеводе, и одним правом с ним судится. А магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинакая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обирают. Например, если послать позывы князю-воеводе русскому за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Добровенском, то значит обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены. Также надобно будет позвать в суд князя подканцлера Литовского, Агинского, воеводу Витебского, Сологуба воеводу Бржесского и Сапегу воеводу Подляжского, с которыми также трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию со своими жалобами, но и ко мне являться с жалобами им запрещают. Духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами, а которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют, боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника Расинского Цитовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, скитается здесь теперь и для спасения от смерти собирается уйти за границу. Агинский, надворный маршалок Литовский, в нынешний проезд свой в Вильню для открытия трибунала заехал в Борисов, где приказал всем обывателям встать перед собою, склонял их к унии и, наконец, приказал Борисовскому своему подстарости, что если кто подаст мне жалобу на религиозное гонение, то для таких челобитчиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчание, крещение младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, однако ж поступает против них. Таким образом и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся, и нашу религию в своих местностях совсем искоренят. Комиссия на время, а господин всегда господином останется. Аранский, архимандрит Слуцкий, писал то же самое. «Перо выпадает из рук, ибо не знаю, что написать вам насчет людей, искусных в правах. И сам Диоген со свечою такого человека между нашими духовными не сыщет, ибо между ними большая часть таких, которые только имя свое подписать умеют». В последнюю бытность мою в Варшаве мнение графа Бестужева было, чтобы об этом представить высшей команде и просить сыскать двоих пленипотентов, совершенно искусных в правах польских, и заключить с ними контракт. Поэтому прошу вас повторить вышней команде прошение об этих двоих пленипотентах, иначе никакого успеха от комиссии ожидать нельзя».